Читая Библию, вы сразу заметите, что она делит все человечество на два разряда. Правда, Бог создал всех нас, но это, дорогие мои, не делает Его нашим отцом и нас Его детьми. Обращаясь к Афинам, апостол Павел говорит, от одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И дальше он говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Конечно, если это все, что Павел сказал Афинам, то действительно выходит, что как будто Бог является отцом всего рода человеческого. Но Павел им сказал больше. Читайте дальше, и вы заметите, что он призывает их к покаянию и к вере Бога, которого они не знали. Вы помните, как, придя в Афины, он нашел там жертвенник, на котором написано было «неведомому Богу». И вот он говорит им, «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». И дальше он говорит, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Дорогие мои, если действительно все мы сыны Божии и Бог всем нам Отец, то для чего этот призыв к покаянию и к вере в Иисуса Христа? Сколько заблуждается на этой почве, думая, что так или иначе Бог всех спасет, что Бог любви и милосердия не допустит, чтобы кто-либо погиб. На днях я прочел такой случай. Один миссионер, посетив небольшой южноамериканский поселок, был приглашен местной школой, чтобы там засвидетельствовать о Христе. Во время его беседы учительница его перебила и сказала миссионеру, «Если Бог создал весь род человеческий, разве мы тогда не являемся Его детьми?» Миссионер, оглядывая комнату, ответил учительнице своим вопросом. «Скажите, пожалуйста, кто сделал эти скамейки?» – говорит он ей. «Жосе, наш столяр, их сделал», – ответила учительница. «Считаете ли вы, что эти скамейки являются детьми Жосе, потому что он их сделал?» «Конечно нет», – ответила учительница. «Ну, а почему же нет? Ведь он их сделал». «Да, эти скамейки действительно им сделаны, но они не имеют в себе жизни Жосе», – сказала учительница. Смотря ей прямо в глаза, миссионер спросил, «Имеете ли вы в себе жизнь Божию?» Видите, дорогие друзья, только тот, который имеет жизнь Божию, является его чадом. Нет, возлюбленные, нигде в Библии не сказано, что все люди являются сынами Божьими, только те, которые верой приняли Иисуса Христа, которые имеют его жизнь, они и только они являются детьми Божьими, и для них Бог является Отцом. И это, дорогие мои, приводит нас к словам, сказанным Спасителем Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И тут кто-то скажет, а разве здесь не сказано ясно, что Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить Его, но чтобы Он спасен был через Него? Разве это не говорит нам, что весь мир будет спасен? Конечно, нет. Читайте дальше, ведь Христос больше сказал. Почему я это подчеркиваю, дорогие мои? Потому что распространяется в некоторых кругах ложное учение универсального спасения, то есть, что все будут спасены, что нет вечного мучения, что Бог любви не допустит, чтобы душа человеческая, как бы она ни была грешна, вечно мучилась бы в аду. Это, возлюбленное, ложное учение. Всякое неправильное учение возникает от того, что люди берут отдельные места из Библии и строят на них свои ложные учения. Они цитируют Библию и говорят, так говорит Слово Божие, но они цитируют только те места, которые им подходят. Вы знаете, что Библией можно все доказать. Нужно только выбрать подходящие фразы и тексты. Вы заметили, что дьявол всегда так поступает со Словом Божьим? Он отлично знает Библию, каждое ее слово, но всегда, когда он ее цитирует, то он делает это вне контекста. Он никогда не скажет, что говорит вся Библия по тому или другому вопросу. Когда он искушал Иисуса Христа в пустыне, то он цитирует Священное Писание. Например, когда он говорит Христу, цитируя из 90-го псалма, «Ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею», то вы заметили одно важное упущение. Все, что он сказал, верно тексту, но он упустил одну фразу. Если вы прочтете это место, 90-й псалом, то есть 11 и 12 стихи, то вы заметите, что сатана умышленно пропускает эти слова. «Охранять тебя на всех путях твоих». Почему он почел ненужным включить эту фразу? А она как раз находится в середине тех двух предложений, которые он цитирует. Умысел его ясен. Он не хочет напомнить Христу, что охрана Божия обещана во всех путях его. Видите, Христос, находясь в пустыне, был в совершенной воле Божией. Этот путь был назначен ему Отцом. Оставаясь в его совершенной воле, он мог рассчитывать на Божию охрану, включая и в пустыне. Да, во всех путях его. Броситься вниз, как говорит ему Искуситель, чтобы доказать, что Бог силен его сохранить, и что он пошлет ангелов своих охранять его, было бы прямым нарушением воли Божией. Отец поручил ему быть в пустыне. Он не имел повеления от Отца броситься вниз. Допустим, что Христос бы бросился вниз, то в этот самый момент он оказался бы вне сферы воли своего Отца, и обетование, цитируемое дьяволом, стало бы неактуальным. Читайте 90-й псалом, какие в нем чудные обетования. Но вы заметили, что все они зависимы от первого стиха. Слушайте, что сказано в первом стихе. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Возлюбленные, поскольку я нахожусь под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, постольку актуальны эти обетования. В таком случае Бог обещает мне, что не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему, и ангелам своим заповедует о мне охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, и не приткнется о камень нога моя. Да, этот псалом полон обетований, но все они зависимы от нашего пребывания под кровом Всемогущего. Цель же дьявола та, чтобы тем или иным способом увлечь нас из-под этого крова и из-под сенью Всемогущего. То есть каким-нибудь коварным путем стянуть нас, свести нас с прямой линии воли Божией. Это он хотел сделать с Иисусом Христом, и каждый раз Христос его отбивает тоже Священным Писанием. Но заметьте, что Иисус Христос всегда цитирует его в общем контексте, то есть тому, чему учит вся Библия. Иисус сказал Искусителю, написано так же. Вы заметили это слово так же? Сатана цитирует частично. А Христос дополняет и цитируя Священное Писание, говорит, написано так же. «Не искушай Господа Бога твоего». Сказав это, Христос дал полный смысл. Он сказал всю истину. Да, сатана также цитирует истину, но только часть ее, и тем самым говорит ложь. Истина, сказанная частично, не полностью, делается ложью. Сказать, что Бог пришел спасти весь мир, и не сказать ничего больше, было бы неправдой. Вот почему, возлюбленный, читая 16 и 17 стихи 3 главы, нужно читать и 18 стих, а в 18 стихе сказано «верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Как ясно мы видим в этом стихе, что человечество действительно разделено на два разряда, и как ясно тут сказано, какова участь тех, который не верует в Сына Божия. Для верующего Слово Божие ясно говорит, что нет осуждения. Он не находится под судом Божьим. Павел в своем послании к римлянам говорит, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Неверующий, который не находится в Иисусе Христе, он уже осужден. Он, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, является чадом гнева. Будучи отчужден от Бога, он находится под Божьим гневом. Поэтому, возлюбленный, каждый, который отрицает Иисуса Христа, который не принял Его как своего личного Спасителя и не верует во имя Его, он уже осужден. Поэтому, дорогие друзья, человек осужден будет не только когда-нибудь в будущем, но он уже осужден, потому что он не верует. Предположим, что вам дали разрешение посетить тюрьму, и вас привели в тот отдел тюрьмы, где сидят заключенные, которых ожидает смертная казнь. Вам начальник тюрьмы, показывая на одну из камер, говорит: «Человек в этой восьмой камере должен умереть в среду утром». Какое ужасное чувство вы ощущаете. Вы смотрите на человека, который через несколько дней будет лишен жизни. Да, перед вашими глазами человек, осужденный на смерть, в среду утром он должен умереть. Но, дорогие мои, я вам скажу о нечто еще ужаснее. Вы обратили внимание на людей, которых вы ежедневно видите на улице, там, где вы работаете или учитесь, или даже там у вас дома? Да, вы смотрите на лица тех, которые не знают Иисуса Христа, которые Его никогда не приняли как своего личного Спасителя, и хотя глазами вашими вы не видите, но на лбу у каждого из них написано это ужасное слово «осужден». Их ожидает вечная смерть, которую Библия называет второй смертью, что и есть вечное мучение в аду. Почему они осуждены? В чем заключается их преступление? Они отказались от Христа, они отреклись от Его спасения и не хотят верить в Него. Но Христос дальше говорит нам, почему люди не верят. Слушайте, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Это говорит нам, что люди не только осуждены, потому что не приняли Иисуса Христа, но потому что они предпочитают продолжать грешить, то есть жить во тьме. Свет явился, но они отвернулись от Него. И поступили они так, потому что дела их были злы. Дорогие друзья, человек осужден не только потому, что он грешник, что он родился таковым, но он осужден, потому что он не желает делать то, что угодно Богу. Согласно Священному Писанию, человек уже избрал свой путь. Как говорит пророк Исаия, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. А псалмопевец Давид говорит, все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного. Так Слово Божие представляет человека. Он осужден, и он продолжает быть под осуждением, потому что он не хочет оставить свой грех. Он отказывается от света, а свет этот является сам Иисус Христос. И это, дорогие мои, приводит меня к заключительной мысли нашего текста. Осужден? Да, без Христа, мой друг, ты уже осужден. Но я имею для тебя радостную весть. Тебе не нужно оставаться в этом осуждении и в этом потерянном состоянии. Благая весть заключается в том, что хотя мы и родились осужденными, нам не нужно оставаться таковыми. Бог усмотрел чудный выход из этого положения. Как сделалось оно возможным? Ответ в чудном имени Иисуса Христа. Только Иисус, Он умер, Он принял на Себя твое и мое осуждение, Он взял на Себя твой и мой грех и принял полное наказание за него. Он осужден был на нашем месте. Вот почему вместе с апостолом Павлом мы говорим, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он, то есть Иисус Христос, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Тот, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Вместе с ним и твое осуждение прошло. И теперь все новое. Слава и благодарение ему. Первым рождением мы осуждены по причине нашей греховной натуры. Но вторым рождением, рождением свыше, мы освобождаемся от осуждения, ибо Слово Божие говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Мой друг, сегодня Господь дает тебе возможность принять Его благодать. Ты можешь быть свободен от этого ужасного осуждения, под которым ты находишься сейчас. Скажи, Господи, спаси меня, омой мои грехи кровью Иисуса Христа. Моя надежда только на Тебя, дорогой Иисус, ибо Ты умер за грехи мои, Ты принял наказание и осуждение, должное мне. Я благодарю Тебя, что Ты меня слышишь, что Ты готов сейчас дать мне вечную жизнь. Слава и благодарение Тебе. Аминь.